3. Звезды падают к удаче. «Благодарю вас, Ватсон!» Встав из-за стола, Холмс поклонился доктору. «Благодарю вас, друзья мои!» Голос его задрожал, но быстро вернул себе прежнюю твердость. «Простите меня за минуту слабости. Вы вернули мне веру в то, что не все потеряно. Если машины времени существуют, у нашей проблемы есть решение. Правда, кроме перемещения в 21 век, нам потребуется еще и перемещение в пространстве. Доставка Дженни из Молдена в Харьков. Но и эта задача решаема. Меня беспокоит куда более серьезное препятствие. Судя по вашим словам, Ватсон, сэр Уильям исчез вместе со своей машиной 7 лет назад, и с тех пор его никто не видел». В саду повисло тягостное молчание. Лишь трещала, догорая, свеча в фонаре, да ветер с ленивой меланхолией перебирал листья в кронах яблонь. Смутная тень промелькнула над головами, на долю секунды затмив мигнувшие звезды, и унеслась столь быстро, что никто не успел ее толком разглядеть. «Когда марсиане шли к Молдену, — вдруг сказал Том, — я молился. Молился, чтобы Господь покарал их и спас город. Так и вышло. Марсиан остановила Дженни, — мягко напомнил доктор. Ван Хелсинг осенил себя крестным знамением. «Все мы лишь орудие в руке его!» «Молодой человек прав. Искренняя молитва творит чудеса». «Я буду молиться», — согласился Том. «Я попрошу Господа, чтобы он помог вам, мистер Холмс». «Господь творит чудеса. Что, ему какая-то машина времени?» Второй поклон Холмса был адресован грузчику Рэдклиффу. «Спасибо, Том. И вам спасибо, профессор. Вы напомнили мне кое о чем. На днях я рассказывал Ватсону, что в последнюю неделю меня буквально преследует удачное стечение обстоятельств. Я получаю телеграмму от брата, хотя южнее Лондона большинство телеграфных линий повреждено марсианами. Я успеваю на последний поезд до Челмсфорда. Я? Короче, не стану мучить вас детальным перечнем улыбок фортуны. Я лучше сделаю вывод. В Молдоне ничего не происходит просто так, включая ваш рассказ о машине времени, дорогой Ватсон. К чему вы клоните, Холмс? Надеетесь на удачу? Вас это раздражает? Холмс рассмеялся, окутавшись табачным дымом. А мне, знаете ли, нравится думать, что у моего расследования есть высокий покровитель. Выше, чем директорат военной разведки. Я привык полагаться на факты и логику, а не на подарки судьбы. Но сейчас факты и логика в один голос кричат мне, что очередной сюрприз не заставит себя долго ждать. Главное вовремя распознать его и правильно им воспользоваться. «Это случайно не он, сэр?» Том указал рукой в небо. В ночи стремительно разгоралась яркая зеленая полоса. Космический исполин чертил меж звезд горящую линию с запада на восток, от Энфилда и Чемсфорда в сторону Молдена. 11-й цилиндр. Они начали вторую волну высадки. Это было все, что успел произнести Шерлок Холмс за секунду до того, как округу потряс тяжкий удар. В районе Данбери к небесам поднялось рыжее зарево, пылал городок, а может соседний лес. Снаряд марсиан рухнул, не дотянув нескольких миль до Молдена. «Скорее!» Том рванулся к забору и замер на полпути. Никто за ним не последовал. «Успокойтесь», — велел Холмс. Цилиндр раскален после прохождения земной атмосферы. В ближайшие часы марсиане не выберутся наружу. Теперь дело за военными. Им следует уничтожить врага огнем артиллерии, либо динамитом. Мы там лишние. Или вы желаете попасть под шальной осколок?
Нет, сэр, растерялся Том.
Но как же? Обещанный сюрприз? Возможно, это он и есть. Так надо...
Не надо. Садитесь и ждите.
Приунывший Том вернулся к столу. Ждать он не любил. Хотелось действовать, бежать, драться, но ослушаться Холмса грузчик не посмел. 10 минут полных напряженной тишины из западной окраины Молдена донеслась орудийная пальба. Залпы рвали тьму в клочья. Миг-другой, и там, где кипело зарево, вспухали огненные клубки разрывов. Не страшные, даже забавные, если смотреть издалека. Было неясно, насколько близко от цилиндра ложатся снаряды и удалось ли артиллеристам его повредить.
И тогда на рыжем фоне возникли черные угловатые тени. 2, 3, 4. Сколько их еще скрывалось во мраке? Окружив место падения цилиндра, треножники развернулись в сторону Молдена, подняв генераторы теплового луча. Это был вызов. В течение следующих минут те из молденцев, у кого хватило отваги, могли наблюдать картину битвы марсиан с британскими артиллеристами, ужасную в своей красоте. Новая тактика капитана Уоллеса принесла зримые плоды. Рассредоточенные орудия вели огонь с двух десятков позиций. Ночь, укрывавшая пушки после выстрела, сражалась на стороне людей. Тепловые лучи бестолково метались по полям, стараясь нащупать цели, поджигая траву, деревья и редкие постройки. Напротив первого зарева поднялось второе, а звезды в вышине померкли. Их затмили цветы дьявольского фейерверка. Следует заметить, что старания батарей также не принесли существенных результатов. Слишком велико было расстояние. Кажется, артиллеристам удалось повредить один треножник, но этим успех и ограничился. В ответ марсиане полоснули лучами по окраине города. Запылали 5-6 домов. Словно пороховой склад, влетела на воздух красильня братьев Винтеров. В багровом свете пожаров два орудия, притаившиеся неподалеку, сделались видимыми. Почти сразу оба превратились в груду лома, пораженные метким лучом. Вскоре стрельба смолкла. Лучи еще разок прошлись по территории, показывая, кто здесь хозяин, и погасли. Зловещие угольно-черные силуэты боевых машин замерли, как насекомые на темно-пурпурном шелке, охраняя упавший цилиндр. «Они погибли?» — голос Тома предательски дрогнул. «Наши артиллеристы».
«Ну что вы!» — возразил Холмс.
«Нет, конечно. Просто прекратили огонь, не желая выдавать своих позиций. К чему зря терять людей и орудия? Они ударят снова, когда марсиане пойдут в наступление». «Марсиане пойдут на Молден?» «Надеюсь, у армии найдется, чем их встретить». Издали долетел отзвук взрыва. Все вновь обернулись в сторону Данбери. Фланговый треножник качнулся, рубка его разлетелась на куски, извергнув ярчайшее зеленое пламя. С соседних колоссов ударили лучи, в растерянности заметались по полю, не в силах найти цель. Казалось, десяток шпаг скрещивается, звеня на грани слышимости, бесясь от ярости и не имея возможности поразить врага. «Исключительно меткое попадание», — оценил доктор. Холмс задумался. «Странно только», — заметил он, — «что мы не слышали выстрела». Будто в ответ на его слова один за другим раздались еще два взрыва. Звук их был заметно слабее, чем от артиллерийских снарядов.
И снова не было слышно выстрелов.
«Что скажете, Ватсон?» Доктор лишь руками развел. «Вот-вот, очень интересно. Орудийных вспышек я, кстати, тоже не видел». Сцепив пальцы, как часто делал в минуты размышлений, Холмс прошелся вдоль стола. Никто не рискнул нарушить молчание, боясь помешать ходу мыслей сыщика. «Будем ждать. У меня такое ощущение, что очень скоро мы все узнаем, и тогда настанет время действовать. Уверен, мы все равно не сумеем заснуть этой ночью». И он принялся набивать трубку. Когда спустя полчаса со стороны Хай-стрит по булыжнику зацокали копыты и раздался перестук колес, усидеть за столом не сумел никто. «Два экипажа», — на слух определил Холмс. «Это за нами».
«За нами?» — удивился профессор. «В каком смысле?»
Холмс не ответил. Несколько томительных минут, и у дома викария остановилась телега, запряженная парой лошадей. За ней подъехал знакомый тарантас. Его удалось разглядеть благодаря фонарям, укрепленным на специальных стойках, справа и слева от возницы. Правил тарантасом солдат в полевой форме, примостив рядом с собой винтовку. Третий фонарь держал в руке капитан Уоллес. «Эвакуация, господа!» Без предисловий известил он, входя во двор. «Мистер Холмс, объясните ему!»
«Я сказал!»
— рявкнул капитан через плечо. «Я нужна здесь!» «Я просто необходима!» Возмущенный голос мисс Пфайфер трудно было не узнать. Солдат на козлах мимо воли съежился, вжав затылок в плечи. Разумеется, он выполнял приказ, Но яростной американки солдат опасался 100 крат больше, чем марсиан.
«Моя дочь права», — поддержал Адель из темноты сердитый возглас мистера Пфайфера. «Это произвол. Мы остаемся, я должен все заснять».
Уоллес тяжко вздохнул. «Надеюсь, джентльмены, хоть вы не станете упорствовать».
«К чему такая спешка, капитан?» Холмс прямо не возражал, но эвакуироваться тоже не торопился.
«Только что сообщили. От Лондона к марсианам направляется подкрепление. Когда они доберутся сюда, противник пойдет в наступление. Здесь будет настоящий ад. У нас в запасе 1-1.5 часа. Железная дорога на Челмсфорд перерезана марсианами, но в городе есть дополнительная ветка. На западную платформу подадут экстренный поезд. Мы едем в гостиницу за вашим багажом, затем на платформу, и вы покидаете город. Можете забрать Дженни с собой, вместе с миссис Пристли. Не самим же вам ухаживать за маленькой девочкой. Господа, поторопитесь. Пара вопросов, капитан. Вы не знаете, что это были за взрывы? Я говорю о взрывах, прозвучавших после того, как артиллерия прекратила огонь. Наблюдатель из передового дозора доложил, что, похоже, использовались ручные гранаты. Кто и откуда их бросал, неизвестно. По словам наблюдателя, гранаты словно упали с неба. Впрочем, в темноте и дыму он мог просто не увидеть метателя. Один треножник был уничтожен. Позже взорвались еще 2 гранаты, но они не принесли марсианам особого вреда. А теперь прошу вас. Я говорил о паре вопросов. Это был первый. Когда Шерлок Холмс устремлялся к цели, его не могло сбить с пути даже светопреставление, разразись оно над Молдоном. Помните нашу прошлую схватку с марсианами? Вы рассказывали, что отступивший треножник по дороге взорвался без видимых причин. Тот взрыв был похож на сегодняшнее? Уоллес задумался. Вы правы, сэр. Есть несомненное сходство. Вы считаете, что эти взрывы — дело рук нашего союзника-невидимки? Надеюсь, скоро это выяснить.
Мы никуда не едем, капитан. В ближайшие часы здесь будет решаться судьба Англии. Я могу рассчитывать на вашу помощь? Они смотрели друг другу в глаза. Шерлок Холмс и капитан Уоллес.
Да, сэр.
Капитан резко по-военному кивнул.
Говорите, что вам нужно. Если это в моих силах, я выполню вашу просьбу.
Благодарю за содействие.
У вас имеются ручные гранаты?